телевизор.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, я. Это я, моя сегодняшняя гостья Маргарита Симоньян. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте. Я только что с ужасом узнала из подводки, что, оказывается, культовые персонажи у вас здесь присутствуют.
Ну да, в общем, к себе не относите, что ли? 25 Нет. лет, да, главный редактор мощного развивающегося информационного канала. Ну как, не культовые, а обсуждения в Твиттере везде. Уже придется с этим жить как-то. Готовы?
Да, это всегда так, когда что-то делаешь.
Микрофон если... лучше не трогать тогда. Да, это нервно, я понимаю.
Нет,
да,
я
да.
Подумала,
так что перед глазами это нужно тронуть.
Я подумала, что я слишком маленького роста для него, и он слишком высоко. Ну, как скажете.
Не, нормально, с микрофоном все в порядке. Первый вопрос, учитывая ваше положение, беременность вообще меняет как-то приоритеты в жизни или нет? Вот даже в Твиттере. Я позволю себе начать ровно
да,
с этого,
да,
потому что в Твиттере, даже скажешь, седьмой месяц, это, в общем,
восьмой
уже да. идет, да, это уже, ну, более чем серьезно. Срок. Теперь всеми болями мировой информации болеете. Или...
Что вы там, сказали, а? И Лялечка моя привет вам передает. Сильно пихнула сейчас меня, видимо. Порадовалась, что они это уже вспомнили.
Мамка, держись. Тут девочка или мальчик? Один из первых вопросов. Девочка, точно. Имя уже подобрали?
Нет, выбираем из нескольких. Вот, может, зритель что-нибудь посоветует. Я хотела, чтобы была буква «Р». Мы выбираем между Варварой, Марьяной, Верой. Может, еще кто что предложит.
Ну, я думаю, что сейчас посыпятся
да.
предложения. На самом деле, меняется приоритет в жизни? Вы по-прежнему вот вся такая главный редактор арти, телеведущая, и только что, я знаю, со съемок с очередных? Или уже мама ближе к этому?
Пока совсем нет, честно говоря. Я даже не знаю, огорчаться этому или радоваться. Вообще, по идее, по закону, я сейчас уже должна быть в декрете. Но вот у меня сегодня рабочий день начался с 8 утра, а сегодня воскресенье. И сейчас вот после вашего эфира я пойду домой. В общем, как-то я пока не чувствую никаких изменений, и у меня даже нет времени пойти и купить там, что там положено покупать, пеленки, распашонки. Но все-таки в июле я уже уйду готовиться, и тогда, наверное, я прочувствую какие-то изменения, пока нет.
Маргарита Симоньян, ваш статус, вы не скрываете, что у вас гражданский брак с вашим, да, потому что сейчас
да.
и в политическом.
Гражданский брак с моим гражданским мужем.
Гражданский, не церковный брак, нет,
нет.
это не будем аналоги никаких брать.
Даже
вы
не
собираетесь расписываться или нет?
Грубо говоря, потому что как раз-таки гражданский брак, если строго говорить, это когда люди расписаны, но не венчаны.
Да.
Как это у нас принято гражданским браком называть просто незарегистрированный брак. Собираемся ли мы расписываться? Да, честно говоря, наверное, нет. Потому что как-то я не вижу, никогда не видела. Я с детства почему-то скептически относилась к институту ЗАГСа и особенно к институту свадьбы. И, в общем, отношение мое с годами не изменилось. И меня очень веселит, когда я то и дело натыкаюсь где-то, читая что-то на фразы: каждая девушка мечтает выйти замуж. И как каждая женщина, я мечтала выйти замуж. Мне кажется, это ерунда. Далеко не каждая девушка и женщина мечтает выйти замуж. Ну, я, по крайней мере, точно всегда даже не то, что не мечтала, а как-то этого опасалась, что ли. Мне сейчас
почему? Вот, чисто психологически?
Психологически, да. Я даже
такая?
Не могу это объяснить. Ну, сколько раз я была в ЗАГСах, мне эта церемония кажется воплощением лицемерия, искусственности, фальши, пафоса, и вызывает у меня просто...
Нет, церемонию можно, не, собственно, не устраивать никакую, просто прийти, тихо расписаться, даже
ну,
свидетель,
от этого эта
тетечка,
которой глубоко наплевать на вас, вашего мужа и всех остальных, она не станет менее неприятно фальшивой от того, что мы просто пришли без церемонии. Свадьба мне тоже кажется чем-то немножко... Ну, понимаете, ну это вроде бы праздник. Это праздник чего? Праздник того, что мы всех ставим в известность, что мы вместе живем. Любовь — это такая вещь на двоих, что как-то я не понимаю, зачем ее демонстрировать, зачем вот делать это таким публичным. Ну, это, конечно, в каждом свое. Вот мне это неприятно, в общем, я не понимаю, почему.
Или знакомые разочаровали, вы говорили как-то в одном из интервью или писали о том, что вот те, кто там 8 лет назад, например, сочетали закон о браке, да, многие уже разошлись.
Да, да. Ну, я не думаю, что это, конечно, потому что они сочетали законным браком. Просто штамп не гарантия ничего. Можно прожить и 30 лет вместе, и 50 лет вместе, не регистрируя брак.
А гражданско-правовые последствия, собственно, для удобства жизни? Вот. У нас же государство вот довольно сильно бюрократизировано.
Правильно. Вот это вторая причина. Я знаю семьи, где люди, которые давно не любят друг друга, и их давно ничего не связывает, они совершенно чужие, и у одного или у обоих есть какие-то истории на стороне, они продолжают жить вместе, потому что они связаны вот этим вот следующим за зарегистрированным браком разделом имущества, совместно нажитого и прочими юридическими вот этими формальностями. В моей семье такого нет. Понятно, что люди живут вместе просто потому, что им комфортно жить вместе, а не потому, что они не знают, как делить этот дом, как делить эту мебель, как все это пилить, ругаться и прочее. Абсолютно. Просто это, такие отношения подразумевают больше искренности, может быть, что ли. Это не значит, что отношения, где брак зарегистрирован, не искренне, но тут уж ты точно знаешь, что вы просто живете вместе, потому что, ну, потому что так хочется, а не потому что когда-то решили пожениться, а теперь как-то лениво с этим разбираться, разводиться, делиться и прочее.
В этом вы представитель мейнстрима российского или альтернативного образа жизни? Как мне, вы думаете, потому, по своим окружающим, по людям, собственно, вашего круга и вашего возраста?
Ну, судя по тому, что мне говорят, пишут, и в том числе в соцсетях, которые вы упомянули, я, наверное, в этом смысле совсем не представитель мейнстрима, потому что мне начинают рассказывать, что вот, ну, обычные вещи, еще не встретили, та-та-та-та-та-та. Ну, я не знаю, здесь же нет одного рецепта. Люди разные. Мне удобнее так жить, как-то комфортнее. Угу. Поэтому вот так.
Я хотел начать эту программу, забыл, совсем вылетело из головы. Мы будем считать, что это второе начало. Еще раз, может, вас представлю. Маргарита Симоньян, человек, который решил, наконец, поднять свой престиж в глазах своих сестер и родить своего первого ребенка. Ну, известная история. Вы же писали, что сестры с презрением, что там карьера какая-то московская.
Ерундой какой-то занимаешься, не чтобы рожать, да, это точно.
Сколько у сестер уже? Там вы писали, что типа к 18 годам уже по трое детей.
Нет, ну это, конечно, это была колонка моя в «Русском пионере». Там есть некоторые художественные приключения, как в любой художественной колонке. Но, тем не менее, у меня есть сестра, у которой в 17 лет было трое детей. У меня есть другая сестра, у которой в 19 было трое детей. В 14 лет. Да, наверное, в 14 она первая родила. Или, может быть, ей уже исполнилось 15. И, в общем, у нас там на юге Черноморском это довольно распространенная история до сих пор, когда девочки очень рано рожают. Вот сейчас только что в декабре родила моя сестра, которой на тот момент было 18. И это в порядке вещей. И, конечно, с той стороны семьи на меня часто смотрели так скептически. Годы идут, она какой-то ерундой страдает в своей Москве, какая-то карьера, какие-то каналы, что за бред, уже давно пора замуж детей.
Страдать не перестанете этой ерундой?
Нет.
Или просто этот жест?
Нет, конечно, не перестану.
То есть остается еще устремление что-то сделать, больше того, что сделано?
Конечно. Мне кажется, люди, которые хоть чего-то добиваются в жизни, они вообще относятся к той категории людей, которые всегда недовольны сделанным собой, им все кажется недостаточным. Ну, я точно собой недовольна все время, и мне хочется сделать еще что-то, и кажется, что вот это я сделаю, и наконец пойму, что вот да, вот я молодец. Ну, так никогда не оказывается в итоге.
Бедная девочка, бедный ребенок. Значит, мамка ей скажет, сиди дома, вот тебе воспитательница, да, вот папа на всякий случай, кто там еще из родственников, а я пойду заниматься своими делами.
На самом деле это же можно совмещать. И с ребенком, мне кажется, имеет значение не столько количество общения, сколько качество. Потому что, ну, я не думаю, что вот работающей мамы в лучшую сторону в этом смысле отличаются мамы, которые вынуждены на своих плечах без чьей бы то ни было помощи и без удобств нести домашнее хозяйство, как, например, моя мама была вынуждена, когда мы жили во дворе без каких бы то ни было удобств, с одним краном с холодной водой на улице, там, без кухни, без ванной, без ничего. И она была одна с двумя девочками-погодками, я и моя сестра. Я вообще не представляю сейчас, как она с этим справлялась. И, конечно, это постоянная усталость, постоянная занятость бытом, постоянно тебе не до ребенка не потому, что ты занимаешься телеканалом, а тебе не до ребенка, потому что ты стираешь его пеленки. Ну, разница-то в чем? Тебе в любом случае не до ребенка. И мне не кажется, что вот эта бытовая усталость, рутина, и, как следствие, нервное раздражение, напряжение лучше сказывается на ребенке, чем если бы мама была удовлетворена своим делом, своей профессией. Но, тем не менее, конечно, находила бы время для ребенка. Я очень постараюсь совмещать. Надеюсь, с Божьей помощью у меня получится, и доченька моя не будет жаловаться.
Рожать в России страшно или нормально?
Я не знаю, я не рожала в России.
Не знаю, мои... Подготовительный период длится, в общем, довольно долго.
Вы имеете в виду вынашивать?
На заре несоветской власти, да, вынашивать, консультации, насколько обходительны врачи, обязательно ли плата за вспомоществование там предродовое, родовое. Вы какой путь избрали и почему решили здесь остаться?
Я пошла в платную клинику. Не буду рекламировать, и я не столкнулась ни с какими проблемами. Я предполагаю, что, наверное, бесплатные услуги были бы хуже, на то они и бесплатные, как про сыр и мышеловку, все давно известно. А что касается платной медицины, слава богу, у меня есть такая возможность, но, собственно, я для этого всю жизнь не работала, чтобы она у меня была. Вообще я не столкнулась ни с какими проблемами, связанными с тем, чтобы вынашивать ребенка в России. Все было вовремя, четко, вежливо, предупредительно.
Даже а цена ничего, вопроса. Ничего невежливый вопрос. Ну, не называя фирму, тем не менее, цена вопроса. Порядок какой был, чтобы это решить? Стоимость контракта.
Это не контракт, это за визит. Ну, там зависит от того, что ты делаешь, какие анализы там и прочее. Ну, в среднем, наверное, 1000, может, 7, наверное.
В месяц или чего?
Нет,
за
поход.
7000 за поход, в зависимости от того, сколько надо.
Да, ну, может, чуть меньше, чуть больше. Это зависит от того, что именно, какие манипуляции проводят над тобой.
Дальше детская тема. Думали уже, где будете учить, как, что, какое будущее или трудности надо решать по мере их поступления?
Думаю, конечно. Мы живем за городом, сильно за городом, в 63 километра от МКАД. И у нас там рядом есть военный городок, и там есть военный детский садик. Я надеюсь, что туда можно будет. Наши соседи туда свою девочку отдали, и я надеюсь, что... И я свою девочку тоже туда отдам. Они очень хвалят, говорят, хороший детский садик. Это не частный, не пафосный, никакой. Просто с хорошими еще советскими традициями рядом с домом детский сад.
Хотели бы, чтобы дочка повторила ваш путь успеха?
Ой, это как она захочет. Я совсем не думаю в этом смысле о ее будущем. И могу даже сказать, что делаю это намеренно. Я не разрешаю себе об этом думать, потому что я не хочу в будущем подсознательно и тем более сознательно навязывать ей что бы то ни было, кем она должна стать, что хорошо, что плохо. Я даже не хочу ей навязывать такую простую формулу, как нужно хорошо учиться, потому что я, например, не уверена, что обязательно нужно хорошо учиться, потому что я сама хорошо училась, мягко говоря, я была круглой отличницей. Но сестра моя родная училась плохо, и я не могу сказать, что жизнь ее от этого сложилась хуже, чем моя. Какие-то просто человеческие ценности, качества, конечно, я бы старалась привить своему ребенку. такие как чувство благодарности, честность, религия. Ну, что-то, что для меня самое важное. А то, что вам часто, и мне кажется, зря навязывают родители, делай уроки, смотри вот такие книжки, читай, а такие не читай. Мне кажется, довольно бессмысленно, потому что если ребенок рождается другим, ну как ты его сделаешь таким, каким был ты сам? А главное, зачем? Я вот опять-таки сужу по себе и сестре. Мы с ней очень разные, хотя воспитывались в одной семье одними и теми же родителями. Разница у нас в год, то есть в одно и то же время. И абсолютно разные у нас были интересы, и школа, и учеба. Потому что я родилась такая, а она другая. Никто не хуже и не лучше. И родителям хватило мудрости не ломать никого через колено, а позволить развиваться по написанному природой графику и плану.
Вам важно, в какой стране будет жить ваша дочка с точки зрения там демократии, богатства, с одной стороны? Или важнее, какая работа у нее будет? Или важнее, какой человек будет рядом?
Я не буду, конечно, надеюсь, что у меня хватит разума на своего ребенка не давить в этом смысле. Но я знаю, что я бы очень переживала, если бы она жила не в России в итоге. Потому что я собираюсь жить в России всегда. И, конечно, мне сейчас сложно даже и помыслить о том, что я со своим ребенком буду жить в разных странах, и, не упаси Господь, у нас еще будут разные родины, то есть разные страны. Я буду считать родной, и она будет считать родной. Для меня это было бы, наверное, близко к катастрофе.
То есть вы прям такая патриотка-патриотка, вот в прямом смысле, прямой вопрос.
Ну, наверное, да. Я просто не могу больше нигде жить. Я пробовала.
С историей семьи связано, да? Когда, ну, в свое время тогда из Армении семья переселилась, в итоге оказалась в сильно, мягко говоря, укороченном составе после геноцида армянского уже на юге России.
Да, даже не из Армении. То есть это благодарность... Держали во время геноцида. Нет, это с этим никак не связано совсем вообще. Ни с армянскими корнями, ни с историей семьи. Это другая история совсем. Просто я просто не могу. Это дело не в том, что я считаю, что я обязана жить в России. Я просто не могу жить не в России. Я в свое время уехала в Америку в 15 лет с четким, абсолютно оформившимся желанием, намерением и стремлением там остаться. И, в общем, вся моя семья только на это и рассчитывала, поскольку жили мы очень плохо там в Краснодаре, в плохих условиях. И вся семья видела выход из этого всего ужаса только в том, что вот Маргулечка уедет в Америку и всех нас туда перетащит. И, в общем, у меня действительно была такая возможность, и много возможностей разных. Но я не смогла, я прожила там год, вернулась, и ни одного мига в своей жизни об этом не пожалела. До того, как я туда уехала, я не думала, что я так привязана к родине. Я этого просто не понимала. Это же все эмпирическим путем познается. И поэтому я для себя четко знаю, что я жить не в России не могу. Я могу уезжать на месяц, может быть, даже на два. Но жить и понимать, что я строю свою судьбу в другой стране, в другой культуре, в другом обществе, для меня это было бы пыткой. Я очень хорошо понимаю, что такое ностальгия и невозможность для огромного числа эмигрантов когда-либо в жизни еще быть счастливыми. Я это очень хорошо понимаю. Не знаю, это ли произошло, например, с Борисом Березовским, но Царство Небесное, но не удивлюсь, если так. И наша литературная эмиграция начала прошлого века, все известные страдания многих из них. Мне это очень хорошо понятно. Мне кажется, вот я не смогла бы быть счастливой нигде.
До перерыва несколько вопросиков из свежих. Пришедший Артемий спрашивает, так кто же ваш засекреченный мужчина? Ну, во-первых, я тоже скажу, что не засекречен. Но да интересно, нет. Как вы представили своего мужчину?
Да нет никаких секретов. Мы оба из Краснодара, его зовут Андрей. Мы познакомились, когда мне было 18 лет. Он был начальником новостей главной городской газеты, а я была стажером на местном телеканале. Вот, ну, потом долгое время у нас заняло, чтобы оказаться в итоге в гражданском браке, как у нас принято говорить. Но так случилось, мы живем вместе. Все это уже очень давно.
Он работает в Москве, чем занимается?
Да, он работает в Москве. У него своя компания, они работают в основном с иностранцами, с немцами. Вот сейчас у них был с норвежцами какой-то проект. Они предоставляют им у разного рода журналистские и околожурналистские услуги, если это можно так выразиться. Это он работает там очень давно, еще задолго до того, как мы начали жить вместе.
Продюсирование фильмов или что? Какие околожурналистские услуги?
В том числе и продюсирование фильмов, и там, если им нужны какие-то включения, договоренности. Ну, это очень большой спектр, я, честно говоря, сильно не вникаю.
Угу. Еще из вопросов свежих. Как же вы ездите каждый день 63 километра до Москвы?
Ох, какой хороший вопрос. Вот так и езжу. Вы знаете, когда мы купили этот домик на Новой Риге, у нас была еще квартира на улице Милошенкова в городе тоже Москва. Так вот, из квартиры до работы я ехала 1.5 часа, а из этого домика, который в 63 километрах, я ехала 50 минут. До работы, поскольку это была Новая Рига. Но мое армянское счастье заключается в том, что мы не прожили там и 1.5 года, как начался этот чудовищный ремонт на Новой Риге, и теперь я езжу 3 часа. Слава богу, у меня есть водитель. Я огромное количество работы успеваю сделать в машине, потому что всю дорогу есть интернет, можно и видео посмотреть, какое мне нужно, наше, я имею в виду, рабочее, и на почту на все ответить, и там еще какие-то дела сделать. Я, по большому счету, даже не замечаю эту дорогу. Но вот когда у человека нет водителя, как у моего гражданского мужа, например, это, конечно, катастрофа, потому что ты теряешь 1.5 дня просто в пробках, ни на что, просто на дорогу.
Маргарита Симонян, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Сейчас скоро уйдем на перерыв. Ну, вы уже говорили, тем не менее, вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к разводу четы Путиных? Если в двух словах, это нормально для вас или ненормально? Вообще-то это прецедент как бы, в нашей жизни.
Да, я же уже рассказала, что я и к браку-то, в общем, отношусь не так, как, наверное, большинство людей. И тем более к разводу. Мне кажется, это их личное дело. Я, как гражданка России, рада, что они об этом честно сказали, потому что, перефразируя известную фразу, правда всегда лучше, чем неправда.
Маргарита Симоньян в программе «Без дураков». Короткий перерыв на новости и рекламу, и снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня у меня в гостях Маргарита Симоньян. Ну что, давайте о Раштудей немножко поговорим, да?
С удовольствием.
Можем. Поздравляю с 1 миллиардом.
Спасибо.
Лиха беда начала, да, да, большое дело. О каком миллиарде идет речь, напомним. Не все так внимательно следят за публикациями в Твиттере и в прочих. Что такое этот миллиард?
Мы стали первым новостным телеканалом в мире, который набрал 1 миллиард просмотров на YouTube.
Новостным каналом, да?
Да.
Потому что даже один клип уже набрал 1 миллиард. Это было, правда, тоже впервые в истории YouTube. Это вот этот самый танцующий.
Но как раз-таки специфика YouTube такова, что аудитории часто бывает востребована в первую очередь музыкальная продукция и разная другая, спортивная, в общем, развлекательная. Чтобы серьезные истории, такие как новости, набирали такое количество просмотров, этого не было никогда. Нас с этим обильно поздравлял Google, которому принадлежит YouTube, сам YouTube, и как раз-таки весь прошлый год, когда уже было понятно, что мы скоро наберем 1 миллиард и станем первыми, они говорили, и это было опубликовано, о том, что, я прям цитирую, Раштудей перекроил историю YouTube, поскольку до этого этот, ну, главный в мире видеопортал не считал и не было принято считать, что серьезные новости, ни трэш, ни музыка, ни желтуха и ни чернуха могут привлекать такое огромное внимание аудитории, чтобы набрать 1 миллиард. Мы доказали, что могут, с удовольствием приняли поздравления. Вице-президент Гугла сказал нам и мы это публиковали, что это совершенно потрясающий результат, потрясающее достижение. Мы этим удовлетворены и будем стремиться ко второму миллиарду.
Кого бы обогнали по дороге, кто там на второй и третьей позиции? Вы же смотрите на конкурентов.
Да, на второй, если я не ошибаюсь, Аль-Джазира.
То есть даже выше, чем BBC, да?
Чем BBC World News. Мне кажется, да. BBC World News, я могу ошибаться, но мне кажется, они на третьей. Насколько я помню, когда последний раз смотрела, за нами была Аль-Джазира. Но они, когда я последний раз смотрела, на прошлой, что ли, неделе, отставали прилично. То есть у них было 400 с чем-то миллионов. Это сильно далеко все-таки от миллиарда, хотя тоже очень круто. Ну и все остальные, Fox News, Sky News, you name it, что называется, они были позади.
Вопрос по сути и навещание, а, собственно, так в свое время это дело называлось на гостелерадио, и навещание, да. В общем...
Ну, я не против, я и сейчас коллеги... называю нас и навещанием.
И навещание, так и есть, вещание на иностранцев.
На иностранцев, да.
На иностранцев, на другие страны. Мы даем позицию альтернативную мейнстриму, и только на этом мы зарабатываем аудиторию. Это, собственно, ваши слова. Значит, ну, начну не издалека, хотя, может, из советских времен, когда я работал на гостелерадио, ровно на иновещание, там, французская редакция, не имеет никакого значения, тогда была в Советском Союзе некая идеология, которую мы продвигали, да? Это была идеология альтернативного второго пути, говорили, второй мир, там, третий мир, да, третий, это развивающиеся страны, Советский Союз был вроде как развитой. И была идея альтернативной, как бы, развязки для человечества, можете выбрать этот путь, да, тот, по которому идут капстраны, можете выбрать социалистический путь. Идеология была понятна, хорошо ли, плохо ее двигали, но советское навещание было всегда рупором определенной идеологии. Дальше, по моим представлениям, там плохо или хорошо, но американцы, там тот же «Голос Америки», тоже «Радио Свобода» продвигают идеи, хорошо или плохо, не говорим, там демократии и свободы. Французы продвигают идеи национальной культуры. Можно поспорить, да, но тем не менее.
Продвигают идеи того, что им кажется... демократии и свободы. Я бы так сформулировал.
Хорошо. Я не говорю, насколько, да, и как они воспринимаются, но идеи, эти слова, демократия и свобода, они постоянно идут вот там в контексте. Французы в более культурной направленности, в широком смысле продвижения французского языка, французской культуры, французских брендов общемировых, да, так, чтобы они укреплялись. Франция свой вот некий особый путь в мире. Можно пройтись по разным другим странам и посмотреть, там, немцы, наверное, Deutsche Welle, это технология, точность там немецкая, да, там, что-то еще. Вот что российское иновещание, пропаганда, деле... какая идея? Не только же завоевание аудитории, это не может, вернее, это может быть идея, но тогда это было бы обидно.
На самом деле, все перечисленные вашими каналами и не перечисленные, но те, которые мы с вами подразумеваем, и люди, которые знают, как устроено навещание, продвигают одно и то же. Они продвигают взгляд своей страны на мир. На сайте BBC World Service примерно этими словами это так напрямую и сказано, что мы существуем, я не помню, конечно, дословно, но как-то примерно так, что мы существуем для того, чтобы нести в мир британские ценности и британский взгляд. Мне кажется, это очень честно, очень правильно. И мы, в общем, занимаемся тем же.
То есть вы несете в мир российские ценности.
Взгляд на мир, я бы сказала, да. Это у BBC написано «британские ценности». Я не наберусь смелости и наглости вообще сформулировать, что такое российские ценности.
Вот от того вопрос, да.
Я так знала, что вы сейчас спросите.
Если раньше это было очевидно, я не случайно начал с советского
навещания. Но что такое взгляд на мир, я на конкретных, в том числе, примерах могу... показать, сформулировать. И, собственно, этим мы руководствуемся в своей редакционной политике.
Хорошо, мы решили, смотрите, что с ценностями сложно, да. Хотя можно попробовать их определить, какие есть ценности там, да, общероссийские. Но взгляд на мир, он тоже един в России? Или это взгляд на мир, ну, как бы, руководство страны?
Руководство страны пока что, слава богу, поддерживается большинством населения страны. И в тех вопросах, о которых мы говорим, я думаю, что население страны было бы гораздо более единодушно, чем нам может казаться. Ну, например, если вы помните, когда шла у нас война в 2008 году с Грузией, чудовищнейшая история в жизни моей страны, я считаю, потому что мы воевали с братским народом, связанным веками. И я думаю, что когда господин Саакашвили уже не станет, ему будет не очень хорошо на том свете из-за этого. Ну, не суть. Так вот, тогда даже самые, я не знаю, как вы к этому относились, но среди моих знакомых даже самые наилиберальнейшие из либералов придерживались точки зрения России и считали, болели за Россию в этой истории, считали, что правды больше на стороне России, и считали, что западная пресса в массе своей несправедлива, необъективна и нечестна по отношению к России, в том самом, я имею в виду, конфликте. Это те же люди, которые до этого позавчера и потом послезавтра будут говорить, там, условно говоря, что Путин должен уйти, что правильно пишет там какой-нибудь Wall Street Journal, что в России там прогнившая власть и прочее, прочее. Но в момент критический у них вдруг оказывался общий взгляд на мир с остальной страной. И вот чтобы вам на примерах показать...
Не, ну вы уже говорили о том, что вы можете позволить себе не быть объективной, а быть страстной в защите каких-то ценностей, которые вам близки, которые вы считаете совершенно верны. Но с точки зрения стороннего наблюдателя в стране, там, не знаю, в Новой Зеландии, вот наблюдатель, наверное, сторонний, потому что там происходит между Россией, Грузией, Абхазией, в общем, ему, наверное, все равно. Вы же вещаете на, собственно, на зарубежного...
Да.
Да? То есть, может быть, не только на русскоязычную аудиторию или на тех, кто имеет российские корни, но в первую очередь на зарубежного. Вы не считаете, что вы должны ему представлять некую, ну, такую объективистскую картину? Либо то, в чем вы убеждены, вот надо это добивать до конца.
Вы понимаете, я в объективистские картины не верю. И более того, я совершенно убеждена, что люди, которые, станции, я имею в виду, телестанции, которые настаивают на том, что они такие распрекрасно объективные, они просто либо не имеют возможности в силу закоренелости и косности своих взглядов посмотреть на себя со стороны, либо они просто лицемерят. Ну, понимаете, когда тот же BBC с одной стороны говорит... Мы не можем называть в эфире никого террористами, потому что для кого-то это террорист, а для кого-то борец за свободу. И наша объективность требует, чтобы мы не называли людей террористами. Ну, я могу это понять, да, это объективно. Но когда, с другой стороны, в каждом сюжете, в каждом выпуске, в каждом прямом включении они используют фразы такие, как «продемократический лидер», там, тот же Михаил Саакашвили. Ну, для кого-то он продемократический лидер, а для кого-то он диктатор, разгонявший там многотысячные, многодесятитысячные демонстрации звуковыми пушками и прочим. Ну, почему же?
Это для
же...
кого-то любая демократия, для кого-то совершенно противоположное устройство. Это не вопрос.
Это
терминология просто
убийство?
Политическая.
Нет, неправда. Это убивает любой... объективизм на корню. Потому что если ты называешь человека продемократическим лидером, а не просто лидером, который может быть и демократ, а может быть и нет, то ты тем самым формируешь мнение о нем огромной массы людей, для которых демократия несет сама в себе позитивную коннотацию, само это слово. Поэтому, когда ты используешь такие эпитеты, ты отказываешься от объективности. Но завтра на международной конференции ты будешь рассказывать, что мы самые объективные на свете. Это неправда. Самые объективные на свете вообще не будет использовать такие оценочные эпитеты. Их используют все. Поэтому в объективность я не верю. Я призываю
Но есть
всех...
какая-то система координат, которые так или иначе правые, левые, там, в классической, не знаю, политике, там, ультраправые, ультралевые, тоже понятно, центристские позиции.
Система
есть система координат, который нужно как-то, ну, как мне представляется, журналист все-таки должен погружать в свою аудиторию. Вас, кстати, обвиняли противники в том, что, делая интервью с каким-то британским, по памяти, боюсь ошибиться, деятелем, вы не назвали то, что он принадлежит к партии, не входящей вроде как в парламент, исповедующей там ультраправые взгляды, встречал где-то вот сегодня, листая различные. То есть вот там ровно то, что вы говорите, ярлыка никакого не повесили. Вы беседовали с неким там политическим деятелем, ну, не вы, ваши журналисты.
Я не знаю,
без ярлыков.
Быть,
ладно,
да.
Не будем в эту историю углубляться, потому что, естественно, миллиард просмотров, да, по каждому пункту.
Поэтому...
Вы действительно считаете, что журналист не должен вот ориентировать как бы своего зрителя, там, слушателя, читателя?
Я не считаю, что не должен. Я как раз считаю, что должен. Но тем самым журналист должен признать, я не объективен. Я свое представление о прекрасном, я считаю, что этот человек демократ. Вася считает, что человек не демократ. Но я журналист, я считаю, что он демократ. Я сориентирую свою аудиторию. Тем самым журналист отказывается от объективности. Надо просто это честно признать. Ориентировать, конечно, надо. Объективно по-настоящему это делать не получится.
То есть объективности вообще невозможно. Ни в рамках одного журналистского сознания, ни в рамках одного средства массовой информации, ни в рамках выстроенной в масштабах, допустим, страны, общества или языка некой
системы.
Я не видела
на примерах, мы же телевидение говорим, телеканалов, объективности никогда. Это же не только в эпитетах, это же и в выборе тем. Ну, понимаете, вот идет война в Ливии. Вот происходит два события в Ливии в этот день. Сбивают натовский самолет-беспилотник, с одной стороны, а с другой стороны, натовская бомба убивает семью из 13 человек. И CNN с BBC весь день первой новостью гоняют про самолет-беспилотник, а мы про убийство 13 человек. Кто из нас объективен?
А второй вообще не упоминают? Ни вы, ни они? Не знаю, я не готов судить, потому что я, понятно, что в этот день не был, но у меня есть определенные сомнения. Если есть несколько событий, ну, равно великих с точки зрения редакции, то понятно, что они выстраиваются в какие-то приоритеты.
А мне вообще не кажется, что сбитый самолет без пилотника, где никто не умер, равновелик с гибелью 13 мирных жителей от натовской бомбы. Мне так не кажется. Мне кажется, что это гораздо важнее.
Как раз подошли мы к разговору о мейнстриме и об альтернативной информации. Еще раз тогда вот напомню то, что вы говорили, мы даем позицию альтернативную мейнстриму. Ну, жизнь показывает, что если миллиард просмотров, да, даже от обратного, значит, это кому-то интересно.
Конечно.
Позиция альтернативная мейнстриму.
Так вы понимаете,
мейнстримом не работаете.
Миллиард просмотров потому и есть. Этот миллиард просмотров, он же не с неба падает. Это же не русский сегмент Твиттера, где можно купить ботов или как там это делается, как-то их там нагнать, еще что-то.
Хорошо.
Это нужно за счет чего-то их получить. А за счет чего? Того, что ты показываешь, то, что не показывают другие. Все.
Давайте к голосованию. Вопрос сформулировал так сложно, но мне кажется, он поможет немножко в продвижении нашей беседы. Вопрос звучит так. Может ли альтернативная информация вас разубедить в устоявшемся мнением? Это вопрос так не в лоб, а чуть-чуть на шаг.
Вы меня спрашиваете?
Нет. Сначала слушатели. Да, слушатели, вас тоже спрошу. Итак, может ли альтернативная информация вас разубедить в устоявшемся мнении? 495 код города. Если вы считаете, что может, звоните 660-06-64. Если считаете, что не может, 660-06-65. Голосование я запустил. Если здесь все нормально, да, вроде голосование идет, то звоните. Еще раз, может ли альтернативная информация вас разубедить в устоявшемся мнении? То есть вы придерживались одной позиции, получили альтернативную информацию и подумали по-другому. Либо другая сторона. Альтернативную информацию читаю с интересом, но это не имеет никакого отношения к реальности. И то, на чем я стою крепко, значит, я в этом убежден. Но так из любопытства можно заглянуть. Ну, то, что делают, насколько я понимаю, многие журналисты.
А да? Вас может? Если вы уверены,
я мог бы просто ответить, что здесь вопросы задаю. Я вообще люблю и обожаю альтернативную информацию. Эхо Москвы задумывалось с самого начала как источник информации альтернативной мейнстриму. Но мы пришли к тому, по здравому рассуждению, что давать только альтернативную информацию. Это то, что делают некоторые, скажем так, информационные ресурсы, скорее, да? Ну, это точка зрения там, одной группировки. Это не ведет ни к чему хорошему, и в этом я с вами соглашусь, что здесь битва за слушателя, там, за зрителя, за читателя, она идет. Мы сочли, что проще, не проще, честнее, как бы, более соответствует нашим представлениям давать всю полноту информации и более-менее объективистскую картину. Не в каждый момент эфира, но на любого человека, исповедующего одни взгляды, в эфире запросто завтра, сегодня, в тот же день может прийти другой, который исповедует взгляды другие. В идеале мнения сталкиваются, но, к сожалению, истина не рождается в этих спорах, только оттачиваются аргументы.
Это все равно очень, вы же знаете, не хуже меня, очень кропотливая, как кружево плести. Такая работа. Не обмануть ожидания своей аудитории, не стать слишком безликим, что вообще непонятно, зачем смотреть именно тебя, если ты даешь некий безликий набор и так известных историй. При этом не уйти в то, о чем вы говорите, в категоричные представления интересов только одной группировки, как вы это назвали. И это ежедневный, ежеминутный выбор. у редактора. Так, что мы даем? Вот это мы даем или вот это? Ага. А что дают остальные? А что мы можем дать, чего остальные не дают? А может быть, вообще не трогать эту тему, потому что нам она демонстративно неинтересна. Это каждую минуту выбор. Иногда он бывает ошибочным, иногда он выстреливает миллиардом.
Вы специально ищете вот эту альтернативную информацию, даете ее? Что все-таки
конечно,
в базе?
Мы находимся в очень жестком конкурентном поле, в очень жестком. Наши бюджеты несопоставимы с бюджетами наших конкурентов вообще просто... Ну, рядом. Мы говорим о порядке.
Ну, давайте здесь все-таки на момент остановимся. Если я не ошибаюсь, то порядка 11 миллиардов рублей бюджет,
да.
Собственно,
ну,
на текущий бюджетный год.
Это меньше, это меньше 400 миллионов долларов.
Да.
А та же «Аль-Джазира» в прошлом году только несчастный «Сиспен» купила за 500. Это у них только одна покупочка небольшая была полмиллиарда долларов. А у нас меньше 400 миллионов на все наши проекты. Это 5 телеканалов, видеоагентства, все наши онлайн-проекты, порталы и прочее, прочее. Но вы же понимаете, что это несопоставимо. У них это просто одна покупка. Понимаете? И мы с ними конкурируем.
Ну, того, восточные чтобы... люди есть восточные люди.
Конечно.
А BBC тоже вкладывает как бы сопоставимые деньги? Большие?
Бюджет BBC, всего BBC порядка, могу ошибиться, 7-8 миллиардов в год.
Но это не только мировой службы. Или
это не только мировой службы, но здесь очень, у них очень сложно вычленить, потому что я сама видела не раз, что их международные службы пользуются всеми ресурсами внутреннего BBC. Угу. И я не знаю, как они там считают и считают ли, но у нас нет такого внутреннего Раштуты. Но это, понимаете, это все равно, что Раштуты было бы подразделением ВГТРК и вещало бы на русском, пользуясь всеми ресурсами ВГТРК. Контентом, людьми, продюсерскими услугами, техникой и прочее, прочее. Поэтому это дроби с разными знаменателями, их сравнивать просто невозможно, я не знаю.
А с кем можно сравнить, кого можно вычленить? Я просто, может быть, не очень в курсе. На Китае есть свое навещание, например.
Вот,
Аль-Джазира, да,
да,
это понятно.
Китай.
Например.
Китай в 2010 году объявил, что, я не знаю, какие цифры в этом году, мне кажется, они не объявляли, по крайней мере, мы не видели в открытых источниках. В 2010 году в разгар кризиса, когда все сокращались, они объявили, что они инвестируют в насыщение 6,5 миллиардов долларов. У нас в 2010 году бюджет был что-то около 300 миллионов. Так что бюджеты несопоставимы. Это я к чему говорю? Не к тому, чтобы поплакаться, а к тому, что... Для того, чтобы с ними конкурировать, мы вынуждены давать и искать альтернативные темы. Мы вынуждены предоставлять аудитории вещи и истории, и темы, которых они там не увидят, потому что делать как BBC только намного дешевле, то же самое, что BBC, но это же глупо.
Ну, хорошо, будет у вас в 5 раз больше денег, в 10 раз больше денег, будете делать мейнстрим свой или себя вот позиционировать уже как мейнстрим?
Я глубоко убеждена, что со временем то, что мы сейчас считаем альтернативной информацией, и мы наблюдаем эти тенденции сейчас, станет равновеликим вторым мейнстримом. Это я имею в виду по объему. По объему аудитории, по объему влияния на умы, по объему людей, разделяющих эти взгляды. Мне сейчас представляется это неизбежным, судя по тем процессам идеологическим, в том числе социальным, которые идут в странах, которые принято называть странами Запада. Мне кажется, что мы все семимильными шагами к этому идем. Мы тоже станем мейнстримом.
Голосование. Давайте остановим его. Уже уникальных 132 проголосовало. Не так много, но, тем не менее, тенденция понятна. 60,6% отвечают на этот вопрос утвердительно. То есть, может альтернативная информация разубедить в устоявшемся мнении. Вот здесь все было.
Это меня очень радует,
Меня удивляет, кстати говоря. 39,4
на 40. Меня бы расстроил другой результат. Как бы. Потому что мне кажется, что думающий человек не может быть зациклен настолько в своем устоявшемся мнении, что даже очевидное, достоверное опровержение каких-то фактов, в которые он верил, ничего для него не меняет. Мне с такими людьми очень сложно общаться. Я много таких знаю, это катастрофа. Когда вы знаете, нет, вот так, и все. А все, что в мою парадигму не укладывается, этого просто нет, я этого не вижу.
С точки зрения развития человечества, это очень позитивно. Я просто не думал. Я вообще, наверное, несколько худшего мнения.
Человечество меня тоже радует. Я тоже думала, что будет наоборот результат. Видите, какие мы мизантропы.
Да.
Нехорошо.
Так вот, к вашей аудитории давайте еще затронем такой вопрос. Ну, условно говоря, там 300 под 400 миллионов вкладывается. Вы считаете контакт вот на единицу, то есть на 1000 контактов, как бы стоимость 1000 контактов или стоимость контакта? Или
международное
вопросы...
вещание это невозможно посчитать, потому что международное вещание не измеряется так, как измеряются внутренние телеканалы, условно говоря. Вот там есть Гэллоп, который меряет внутри канала, размещает рекламу и прочее. Для того, чтобы измерить свою аудиторию в подавляющем большинстве, абсолютно подавляющем большинстве стран и регионов, нужно заказывать, что мы и делаем. Очень дорогостоящее исследование. Мы это делаем не по всем регионам сразу. Мы просто не можем себе позволить. То есть мы выбираем там в этом году, мы изучаем там вот такой сегмент аудитории. Там.
Вот Великобритания встречала упоминание там около 550 тысяч, да, тех, кто реально там в кабельных сетях по спутнику, как вы там распространяетесь, да?
Нет, в Великобритании наша аудитория, которая нас активно смотрит, 2,5 миллиона.
Не потенциальная, а реальная. Да, какое-то британское исследование встречало.
Это вот как раз-таки Британия, это единственная пока что из доступных нам стран, пока что, которая нас замеряет вот так, как внутренние каналы. Не исследованиями. Самостоятельно мы не замеряемся вообще. Мы исследования заказываем тоже ведущим измерителям в регионах. Но Британия нас замеряет, ну, грубо говоря, так, как замеряется первый канал в России поминутными рейтингами. То есть мы можем отслеживать, какая передача более на этой неделе выстрелила, какая нет. В других регионах мы, к сожалению, пока не имеем такой возможности, но мы работаем над этим. Ну, конечно, все это стоит больших денег.
То есть об эффективности говорить рано, но в смысле эффективности,
ну,
это наращивание усилий.
Мы же сравниваемся с другими. Мы закончили 2012 год той же Великобритании самой большой аудиторией всех международных каналов. То есть мы в Британии были третьим информационным каналом после BBC, Sky News, после их внутренних каналов. Мы были впереди Аль-Джазиры, Fox News, Евроньюз мы обошли и всех, ну, назовите. Еще до этого мы обошли в Британии Bloomberg. Но если это не эффективность, я тогда не знаю, что эффективность.
А кто принимает решение по дальнейшему финансированию? Есть у вас какой-нибудь там...
Сильные мира сего!
Совет директоров. Где они? Все в администрации президента, либо в Министерстве иностранных дел?
Нет, не Министерство иностранных дел. Мы получаем гранты от правительства через Минсвязи и дальше Федеральное агентство
печати. То есть это не статья в бюджете, это гранты. Или эти гранты, которые как, проходят
нет,
как статью
без бюджете,
статья
конечно,
в бюджете.
Да. Да. Поэтому они и публикуются и прочее. Но тем не менее, это всегда очень сложные переговоры и с Минфином, и с вице-премьерами, и, собственно, с отраслевым ведомством. Это каждый раз битва.
Ой, жалко, время тает, столько еще вопросов. Давайте про бобров спрошу. Я тут с удивлением, я же не читаю эти твиттеры. Да, я думал, что за кого называют бобрами? Кто кого съел? Не жалеете о той заметке, когда...
Нет, почему я должна не жалеть?
Предновогодние, да? Ну, потому что вас тут, в общем, все троллят по этому поводу. По поводу добров, Симонян. Это та самая, которая ест бобров.
Людям, которым хочется потроллить, они найдут, за что потроллить. Я лично не понимаю, почему несчастного ягненка, маленького, беленького, с такими глазками, пушистого, которого потом приносят под мятным соусом в любом ресторане Москвы, не жалко, а бобра вдруг стало жалко. Ну, это же глупо. У меня отец охотник, я очень люблю готовить. Я сейчас ем мясо, а до беременности довольно долго не ела мясо вообще. Кстати, до бобра я так и не попробовала. Но мои домашние попробовали.
А про бобра все-таки расскажем тем, у кого нет твиттера. В двух словах это был рецепт, которым вы сказали.
Да.
То, что на Новый год впервые будете готовить и решили там...
Да-да-да. Кстати, старославянский рецепт, на самом деле, я в интернете нашла. Ну, как-то вот после того, как товарищ Навальный что-то по этому поводу написал и ретвитнул на меня... ополчился весь его контингент. Ну, так что мне по этому поводу расстраиваться, что ли? Ну, что смешно. У товарища Навального работа такая.
Ну, там и, по-моему, Мальгин был, да, и
ну,
это
со всеми такими историями
развитие.
Вся эта, да, волна поднимается обычно после того, как Навальный со всей своей армией ботов чего-нибудь там, подожжет. И сразу вал. До этого, может быть, тишь да гладь и Божья благодать. Это он, конечно, молодец в плане управления технологиями в соцсетях.
На вас только нападают, что толстокожесть должна быть совершенно сумасшедшая. Специально тренируете или это уже свойство характера?
Свойство характера, потому что так было всегда. Это не вчера началось, не позавчера, не неделю назад, это... Ну... Сейчас я вспоминаю, что было там в школе, в детском саду, но я могу тоже сказать, что когда в городе...
Совсем мало времени у нас.
Да-да-да, когда в моем родном городе Краснодаре появился интернет и появился первый форум, все эти нападения на меня были там уже так массово и так жестко, что уже тогда я привыкла относиться к этому с юмором. Уж тем более сейчас я уже взрослая женщина, чего мне это читать и расстраивать.
Ну и ребенок должен быть спокоен. Здоровья. Да.
Спасибо.
Нормально родить и воспитать впоследствии. Маргарита Симоньян была гостьей программы «Без дураков».
Спасибо, что
позвали.
Спасибо всем. До свидания.